Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен тому, как принимаются решения в Московской Патриархии, механизм принятия. У нас сегодня в гостях двое православных священников. Один – отец Иоанн Свиридов, хорошо знакомый нашим слушателям, который работал в просветительском отделе ОЧИАН.
Он назывался отдел религиозного образования и катехизации.
В отделе религиозного образования и катехизации. И много лет вел замечательные программы на радио «София». Может быть, еще это возобновится, дай бог.
Вот это живет в интернете.
Живет в интернете. Как, кстати, наша программа жива в интернете, а не только в эфире. И у нас в гостях отец Сергей Попов, клирик храма святителя Николая в Отрадном и сотрудник миссионерского отдела Московской Патриархии. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы поговорили о том, что, собственно, касается каждого, не скажу православного человека, православных людей в России, по социологическим данным, много, 80%, но из них примерно две трети не веруют в Бога, такое вот своеобразное православие. Поговорить о том, что беспокоит 15-20% людей, которые достаточно регулярно ходят в православный храм и видят церковное устройство снизу, скажем так. То есть они видят некоторый, не черный, наверное, золотой ящик, и вот на выходе решение. Сталкиваются они при этом в основном с кем? Прежде всего с леди, которые моют пол, и которые, собственно, часто и командуют, и принимают решение, куда человеку стать, какие поклоны ему делать и когда. Это самые низшие стадии принятия решения.
Такое народное волеизъявление.
Да, народное. Они сталкиваются с леди и джентльменами, которые торгуют свечами, тоже принимают многие решения, заказ панихиды, крещение и так далее. Но, конечно, все-таки все понимают, что в храме главное по принятию решений – это настоятель. Тогда мой первый вопрос, наверное, такой, ведь особенно это касается Москвы. Есть храмы, где кроме настоятеля один священник, два, три, четыре, бывает и больше. Ну, на кладбищенских, в кладбищенских храмах иногда действительно солидный штат. Бывают приписные храмы. Так вот, мой первый вопрос, чем полномочия настоятеля отличаются от полномочий его помощников? Насколько вот что-то может сделать обычный священник, а в каких случаях он пошлет к настоятелю? Отец Сергей.
Ну, у меня самого опыт достаточно ограниченный здесь, потому что долгие годы я служил на сельских приходах Тверской епархии, и я там был единственный настоятель, и мне приходилось решать все вопросы, от забивания гвоздя до разбору полетов с налоговыми органами, так сказать, правоохранительными и прочее, прочее. А московский опыт сегодня Николая в Отрадном, у меня попроще, у нас патриаршее подворье, поэтому у нас как бы так настоятель у нас не существует, у нас владыка Иоанн, председатель миссионерского отдела, осуществляет здесь свою власть. А мы служим, у нас 5 священников, мы распределяем обязанности свои, знаете, так постепенно все притерлись, и каждый понимает, что кто на что способен.
Будет ли ошибкой сказать, что в данном случае епископ выполняет функцию настоятеля?
Ну, у него еще есть помощник, который он конкретику прихода доверил, и который... Мы считаемся клириками Белгородской епархии, миссионерский отдел – это владыка Иоанн Белгородский Староскольский, архиепископ. И у нас есть непосредственный человек, который стоит между нами и владыкой Иоанном, это протоиерей такой Олег, он занимается такой конкретикой по нашему храму, по благословению владыки.
Тогда давайте вот смоделируем ситуацию. Приходит человек и говорит, я хочу жениться, вот моя жена. Будете ли вы его расспрашивать, если вы в этот момент, скажем, в храме, вот состоит ли он в какой-то степени родства с будущей женой, и, допустим, выяснится, что будущая жена его троюродная сестра. Вы сами будете решать вопрос о возможности брака или обратитесь к настоятелю, епископу, архиерею?
Ну, тут вопрос, который вы сказали, что она является там какой-то родственницей, я, безусловно, обращусь к архиерею.
Но вы его зададите, этот вопрос, тому, кто желает повенчаться?
Я, конечно, задам некоторые вопросы, которые уже давно традиционно в течение нескольких веков задаются.
Ну да, это еще с византийских времен, этот круг определен. Отец Иоанн, вот во время трагических событий, московских терактов, был такой эпизод, когда один подмосковный священник, не настоятель, отказался отпевать погибшего, заявив, что человек неверующий, никогда в храме не был, поэтому что я его буду отпевать, проявив таким образом некоторый ригоризм. И помнится, тогда ему досталось не ему, досталось настоятелю. Настоятель принял меры, досталось от епископа. Опять же, вот вопрос. Кто принимает решение в таких случаях? И почему вдруг... Почему эти случаи такие редкие? Ведь отпевание неверующего, я думаю, не такое редкое явление.
Это не редкое явление, но нужно признать сразу. Вы говорите о ситуации в московской епархии. Она достаточно сложная, поскольку епископом Москвы является патриарх. У него масса викариев, которые отвечают за ту или иную деятельность.
Тогда еще попутный вопрос. Это было в области, это было под Раменским.
Значит, это ведомство митрополита Ювеналия.
Митрополит Ювеналий считается викарием патриарха, но при этом он в рамках...
При этом он правящий архиерей Московской области.
То есть он там полномочный?
Он... полномочный настолько, насколько это вообще возможно представить.
Некий исторический парадокс возникновения этой московской епархии. В свое время ее создали специально для митрополита Николая.
И там Ярушевича.
И он стал там вот как бы полноправным, хотя до него и Москва, и Московская область были вместе, и викарный епископ не обладал полнотой свободы. Я подозреваю, что, может быть, с уходом на покой митрополита Ювеналия тоже ситуация может измениться, но пока она такова, что он является викарным, но он там абсолютно полновластный хозяин.
Ага, то есть определяет это он, и, в принципе, духовенство знает, вот что любит владыка, то есть решение как-то когда-то принято, и оно имеет историческую такую длительность, а молодой епископ, молодой клирик проявил просто некоторое рвение не по разуму.
Ну, скорее всего, но дело в том, что если разобрать все случаи, которые случаются и по поводу венчания, и по поводу отпевания, то тут, конечно, служащий священник обладает всей полнотой власти в данный момент. Отказывает ли он, или он совершает свое богослужение, все зависит еще от финансового вопроса, к сожалению, до сих пор.
Я думал, после Иуды деньги потеряли значение для верующих людей.
В московской патриархии деньги не потеряли значения.
Да и в Ватикане, я вам по секрету скажу, отец Иоанн.
Не потеряли значения, и поэтому, когда идет речь о серьезных вещах, ведь прощание с жизнью или вступление в брак – это вещь довольно серьезная, и поэтому этот вопрос обсуждаем, и он открыт.
Говорил отец Иоанн Свиридов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Намеки отца Иоанна Свиридова на коррупцию и значение денежного фактора с негодованием отвергаем, как недостойный христианства, цинизм. Тогда я все-таки продолжу так. Вся полнота власти, в каких... Я напомню, в церкви есть понятие юрисдикции. Вот, вступая в храм, вы оказываетесь в юрисдикции. Если вы в Иерусалиме, можете оказаться в юрисдикции 20 разных церквей. Юрисдикция от латинского слова «правоговорение», тот, кто произносит и совершает суд. Значит, оказывается, что конфликты бывают нечасто, слава Богу, а когда они бывают, критический момент, кому жаловаться? Вот, допустим, полномочный священник принял решение, которое вам не понравилось. Вы хотите подать апелляцию или по-русски пожаловаться. Вы жалуетесь. в церковной структуре существует понятие благочиния. Есть благочины, как отвечающие за несколько храмов определенного района. Затем идет епархиальное управление, затем идет епархиальный архиерей. Если вам отказали в венчании, если человеку отказали в венчании, прошу прощения, отцы, куда человек может и должен жаловаться? Или он должен, по-вашему, отец Иоанн, увеличивать сумму оплаты?
Нет, если речь идет, опять-таки говорю, о московской епархии, здесь путь, надо пойти в московскую епархию и написать свое, свое прошение на имя святейшего патриарха.
То есть не к благочинному, не к владыке вина?
Нет, нет. Именно, на самом деле, здесь речь идет о моем совете, который вы в своем вопрошении, как бы провоцируете напрямую прошение на имя святейшего. Тогда оно, хочешь или не хочешь, будет рассмотрено. Если вы обратитесь к викарному епископу, дело может быть замотано, и неизвестно, каким концом оно ударит по вашей собственной голове.
Ага, хорошо. Тогда объясните людям, что делать, если ей... Можно ли послать по почте, скажем так, отец Иоанн?
Думаю, что нет.
Нет,
думаю, что нет.
По электронной почте тоже?
По электронной почте нет.
Почему? Заказное письмо с уведомлением о вручении, так тоже делается. Я не стал бы, кстати,
торжественно
уничижать роль благочинных. Не знаю, как в Москве, а в епархиях, которые расположены в Центральной России, сегодня роль благочинных очень велика.
А точнее?
Ну, я думаю, что с этим вопросом имело бы смысл вначале еще поговорить с благочинным, потому что в любом случае и владыка, и епархиальный совет будут соотноситься не только с мнением священника с местом, но еще и с мнением благочинного, как человека, который более весом.
То есть это примерно то, что в 17 веке до Петра называлось поповский староста, такой вот как бы набольший.
Ну, такова его роль. Обычно выбирается благочинный из числа все-таки уже послуживших архиереев, то есть иереев опытных.
Ну, благочинный назначается,
авторитетных.
К сожалению,
да, кстати, назначается, да, избирается.
Назначается епископом, конечно.
Слово назначение будет более точное. Я имею в виду, что владыка избирает как бы, ну, из тех, кто есть, но все-таки ставится, как правило, не человек, которого вчера рукоположили, который не имеет авторитета.
Епархиальный совет, его функции и его полномочия, они могут, епархиальный совет имеет право что-то принять помимо епископа, конфликтовать с епископом и рассматривать вопрос, принимать решение отдельно от епископа?
Ну, конфликт с епископом – это уже такая последняя стадия ситуации. Обычный епархиальный совет рассматривает проблематику, которая поручил владыка.
Ага. То есть это как бы консультативный орган?
Консультативный, совещательный орган. И сегодня права его пытаются расширить. Как бы, так сказать,
расширить права по отношению за счет священников низовых или за счет архиерея?
Я думаю, просто расширить права, потому что он раньше был абсолютно какой-то такой чисто...
почти формальный.
Да, почти формальный. Сегодня это во многих епархиях действующий орган, которому владыка поручает рассмотрение определенных проблем.
Вы понимаете, потому что я...
Но последнее слово остается за ним.
Я-то ведь это знаю очень плохо, в основном как историк. Я знаю, что эти епархиальные советы, консистории, как их еще до революции называли, появились в ходе Петровской церковной реформы в подражание лютеранским структурам, которые Петр видел в Голландии, с которыми он был знаком по Северной Германии и так далее. И там это коллегиальные органы. Насколько епархиальное управление или соборы даже в этом смысле полномочны и похожи на те церковные соборы, которые существуют в западных церквах?
Долгие годы они не представляли себя ничего, были таким неким фиговым листком, но сегодня в связи с огромным кругом проблем, которые любая епархия решает, это и миссионерская проблематика, издательская проблематика, организация воскресной школы и прочее, то архиерей, естественно, поручает, он не может объять необъятное, он поручает многие из этих проблем как раз вот епархиальному совету рассматривать, обсуждать и решать. Ну, на согласование, конечно, с ним, если документ важный, отдается.
Насколько велик риск фаворитизма в таких структурах? Потому что ведь кроме епархиального совета существует непосредственно епископская канцелярия, вообще просто ближние люди, какие-то повара, кухарки, молодые люди, которых называют чайники, которые стремятся к рукоположению и ради этого готовы на все, чтобы показать, что послушание у них есть, и оно больше, чем просто молитва. Велик риск фаворитизма, когда на процесс принятия решений станут влиять люди, не записанные ни в каких уставах? Отец Иоанн.
Дело в том, что вы задаете довольно смешной вопрос, поскольку мы не решили главного момента в жизни церкви, который затронут собором 17-18 годов, а значение вообще церковного общества, сообщества, если хотите, и в лице епархиального управления в том числе. Это касается прежде всего выборов архиерея, выборов на приходах священников и настоятелей, о которых совсем забыли, поскольку воспринимают церковь как некую общественную структуру, общественную организацию, у которых такая же структура, как у светских.
Да,
как угодно. И поэтому значение и роль можно рассматривать в каждой отдельной епархии. Там Вологодская, Красноярская, Омская. В них есть своя собственная жизнь. Но надо учесть, из этой епархии любого архиерея синод, без объявления даже ему предварительного какого-то решения, может прийти бумажка о том, что он с данного момента не является архиереем той или иной области своей собственной епархии и переводится на другую.
Ну, отец Иоанн, это была традиционная практика до 17-го года, когда...
Которая оспаривалась на предсоборном...
Да, давайте говорить о практике.
А практика осталась прежней.
Начиная с формирования российского государства при Василии III, скажем так, воеводы и епископы, происходила трехлетняя ротация. Раз в три года, чтобы не сращивалось с местными и сохраняло дистанцию, просто всех аккуратненько перетасовывали. Вот. Ну, поскольку была смертность, то это происходило не одномоментно, а, соответственно, в рассыпную. Давайте не говорить об идеалах, давайте не говорить о том, что бы вам хотелось.
Мне хочется.
Ну, патриарх Алексий покойный, я, насколько я понимаю, был знаменит тем, что почти не переводил архиереев.
Да,
так вот тогда такой вопрос, насколько это изменилось? Ну, понятно, что новая команда приходит, какая-то чистка проводится. Возобновился ли дореволюционный порядок перетасовки? И, кстати, кто принимает решение, патриарх или синод? Синод при патриархе, как епархиальное управление, это только консультации и техническая помощь или нечто большее?
Если это вопрос ко мне, то я могу сказать, что, конечно, синод, собираемый в определенный период времени, обладает некой властью. И там существует свой конфликтный инструмент.
Инструмент создания конфликтов или разрешения конфликтов?
Разрешение конфликтов. Разрешение конфликтов, который непредсказуем. Иногда непредсказуем.
Ну, вообще, это неплохо. Демократия непредсказуема, свобода непредсказуема. Что жена скажет непредсказуемо?
Мы знаем примеры, когда святейший патриарх хотел кого-то снять, и, например, и не мог, потому что синод этому противился. То есть, такие примеры мы знаем и...
До некоторых скандалов.
В новейшей истории нашей. Так что здесь говорить о том, что синод безмолвствует, как народ безмолвствует,
невозможно. Я спрашиваю. Собственно, тогда объясните такую техническую часть. Синод, если я правильно понимаю, с петровских же времен сохраняет деление на постоянных членов и временных. Это так и продолжается.
Так и продолжается.
Насколько полномочия временных членов уступают полномочиям постоянных? Я так понимаю, что постоянные – это солиднейшие, Вот, а как с временными? Это фиктивные лица или они могут реально повлиять?
В зависимости их влияния в церковной среде.
А чем тогда?
Они, это ротация.
Ах, почему у нас нет телевизора? Отец Иоанн при этом делает такие жесты, как херувимы летают. Вот. Чем определяется тогда, вес в церковной среде? То есть при отсутствии демократических выборов, тем не менее, какое-то мнение внутри церковной среды существует и влияет.
Ну, вы совсем хотите унизить церковное сообщество,
я что спрашиваю.
Никакое мнение не может быть установлено благодаря дискуссии. Дискуссия существует, она сужена. Мы провозглашаем соборность и опять к идеалам. Однако соборности как не было, так и нет со времен царской России. Соборность, которая является основой церковного самосознания, соборность, которая является основой жизни, последний устав, отредактированный, упразднил
поместный собор. Давайте не об идеалах. Да. Отцу Сергию задам
вопрос. Да, хорошо.
Вот возьмем ту же Тверскую епархию или любую другую. Существует общественное мнение духовенства. Вот, допустим, там в Тверской епархии, я не знаю, 100-200 священников. Вот, они же, насколько они знакомы друг с другом, насколько часто они контактируют, собираясь, скажем, на какие-то совещания, насколько это общественное мнение, борьба различных фракций, возможно, дружеские фракции, родственные связи, насколько это может повлиять на жизнь епархии, на решение, которое принимает епископ, ведь епископ приходит и уходит, аппарат остается. Вот в Англии министры приходят и уходят, а постоянные секретари правят. Насколько можно сказать, что вот те, кто составляют несменяемый костяк, что они влияют на принятие решений?
Ну, когда я появился в Тверской епархии, это был 79-й год, то там был очень популярный архиепископ Гермоген, кажется. Вот. Он был переведен в Краснодар, а оттуда был переведен архиепископ, потом митрополит Алексей Коноплев из Краснодара. Так вот, вся организационная структура практически ушла с...
Ага, то есть на американский манер.
Да, с Гермогеном, а пришедшие люди, они пришли из Краснодара. Хотя через некоторое время пришлось вернуться к некоторым старым кадрам, потому что без них было не обойтись.
То есть влияние местных все-таки...
Безусловно. Ага. Люди, которые знают.
Говорил отец Сергей Попов. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную механизму принятия решений Московской Патриархии после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге тысячи людей приняли участие в акции «За честные выборы», организованные представителями внепарламентской оппозиции. Участие в шествии и митинге приняли оппозиционеры из Москвы Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и Алексей Навальный. В центре Москвы сегодня вышли на митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. Они требовали отставки губернатора Подмосковья и министра обороны России. Участники акции – это представители людей, вложивших деньги в строительство домов в Москве, которое ведет Министерство обороны, и в Подмосковье, в основном в Щербинке и Балашихе. Федеральный политсовет «Яблоко» определяет позицию партии на президентских выборах. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин на заседании политсовета призвал однопартийцев голосовать против всех. Противники президента Украины Виктора Януковича провели сегодня во Львове массовую акцию протеста против его политики. По данным «Интерфакса», в митинге участвовали более 3000 человек. В Алма-Ате задержано 8 участников несанкционированного митинга оппозиции с требованием освобождения политзаключенных в Казахстане и наказания виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жана-Озен. Не менее 3 человек погибли сегодня в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Кундуз на севере Афганистана. Демонстранты протестуют против недавнего сожжения Корана на базе международных сил в Баграме. Бывший президент ЮАР, нобелевский лауреат Нельсон Мандела доставлен в госпиталь Йоханнесбурге с жалобами на непрекращающиеся боли. На юге Йемена в городе Хадрамут более 20 человек погибли при взрыве у президентского дворца.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как принимаются решения в Московской Патриархии. И у нас в гостях двое православных священников, отец Иоанн Свиридов, который много лет работал в отделе катехизации Патриархии, и отец Сергий Попов, который сейчас работает в миссионерском отделе и одновременно клирик храма святителя Николая в Отрадном. И мы, давайте тогда так, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12 бесплатно для жителей всей России. И давайте попробуем разделить, собственно, вопросы, по которым принимают решения. Вот вопрос отпевания, брака, тут как бы понятно. Епископ – высший авторитет. Вопросы, ну, на церковном жаргоне…
Насчет отпевания я не согласен, тут там просто священник решает.
Священник. Да. То есть жаловаться бесполезно. Ну, потому что уже похоронят, значит, куда
нет, не жаловаться можно, но первое решение, как правило, на 90%, так сказать, решаемое, это принимает нас...
Я имел в виду немножко другое. Давайте вот поговорим так, канонические вопросы. Принимающие решения. Все-таки епископ – это судья. Судья – живой человек. В отличие... Этим отличается суд. Не просто законы взяли, забили на перфокарты в компьютер, и он выдает решение. Законы без судьи мертвы. Судья определяет и диапазон, и конкретику, и все. Допустим, каноны, церковные правила, составленные в основном в эпоху византийской жизни, запрещают ставить священники человека моложе, кажется, 30 лет. Но мы хорошо знаем, что в истории любой церкви бывали исключения, есть исключения. Кто в данном случае компетентен сделать исключение? Отец Иоанн.
Компетенция принадлежит и епископу, но авторитетному. Допустим, возьмем Санкт-Петербургскую, в прошлом Ленинградскую епархию, где были епископы, которых рукоположены и в 26 лет.
Ну, собственно, благодаря авторитету... нынешний патриарх был рукоположен и в священники, и в епископы очень молодым.
Да, да, я это имею в виду, поскольку особым авторитетом в церкви обладал митрополит Никодим. К школе, которого как бы принадлежит теперешний патриарх Московский и всея Руси. Особый авторитет – это особое значение.
А
тогда
бы...
это было в условиях советской власти.
А если бы владыки Никодима не было бы этого авторитета, чем бы этот авторитет не был вызван, то его бы наказал патриарх?
Нет, его бы не наказал, просто я думаю, чтобы такого рукоположения не произошло.
Вы хотите сказать, что существуют какие-то неформальные способы?
Конечно.
Вот такого вот...
Конечно, это очень человеческая среда.
Да,
это, ну, очень как человеческая, где и авторитет, и значение, и такой как бы общественно-политический или церковно-исторический вес значительно.
То есть можно ли сказать, что это менее формализованная структура принятия решений,
ну,
чем, скажем, структуры, построенные по западному европейскому типу, где вот вам инструкция, вот должностные обязанности, и упаси Бог, значит, от них отступить. А здесь, как на Востоке, по-прежнему много решается на уровне, извините, я употреблю социологически этот термин, клановости, личных контактов и так далее. Так, отец Сергей?
Ну, так было в церкви, наверное, всегда.
Ну, и не только в церкви, в восточной жизни.
Да, и И подобное обличение мы встречаем и в Древней Церкви, когда говорят о том, осуждая раннее рукоположение. Но, кстати, вот когда у нас началось массовое открытие храмов, ну вот в начале 90-х годов, и необходимо было как-то их заполнить священнослужителями, возник такой прецедент, который, конечно, сегодня отражается на церковной жизни. То есть мы рукоположили в Русской Православной Церкви Московского Патриархата огромное количество людей, хотевших стать священниками, но не имевших достаточной ни исторической, культурной, ни церковной базы.
И главное образование.
Да, и сегодня вот эти, как мы их называем, чудотворя иногда, конечно, являются тяжелым таким моментом в нашей церкви. Они и не отпевают, они там или крестят не тех, или прочее, рвение не по разуму. Вот мы несем вот этот сегодня крест, и вот древние правила рукоположения уже зрелого человека, состоявшегося мужа, оно, конечно,
правильно. А тогда правильно. Скажите мне, вот не трагический конфликт, а просто трагедия в Вятской епархии уже более года назад, когда с приходом нового епископа произошла, видимо, тоже смена команды, и трагедия была в том, что один из священников городского собора покончил с собою. И связь была очевидна, и там тоже это все уходило в начало 90-х. Человек покончил с собой. Означает ли это, что он не рассчитывал на, скажем, церковный суд? То есть он полагал, что решение, которое принял новый архиерей в отношении его, обжалованию не подлежит, что и патриарх, и синод, если бы он следовал уставу, он ведь мог бы апеллировать. И вот такой поступок страшный свидетельствует о том, что он не имел надежды в этом смысле на вышестоящие органы. Решение принял епископ, и патриарх вмешиваться
не будет. Я встречался по жизни с епископом Марком, когда он еще был в Хабаровске.
Это вот тот, который перешел.
Да, который оказался в Вятке. Это очень активный, жесткий руководитель. А что произошло в Вятской епархии? Почему священник наложил на себя руки? Что, конечно, для священнослужителя совершенно.
Отец Сергий для мирянина тоже.
Да, ну и да, это случай из ряда вон выходящий. Я просто не берусь его судить, хотя могу сказать следующее, что если бы у нас был, а этот институт только-только делает первые шаги, церковный суд, и можно было обращаться, ну, возможно, ситуация как-то по-другому поменялась, хотя я еще говорю, не хочу
говорить о ситуации. Нет, мы не будем говорить о конкретном казусе.
Да, который может быть совершенно
пусть Господь другая, сотворит да. чудо и упокоит его душу да, в селении да, праведных. Но алгоритм решения конфликта священника с епископом, может священник с надеждой апеллировать выше?
Да, может.
Ну, понятно, что может, прошу прощения. Насколько велики шансы?
Шансы малы. Но дело в том, что много лет в церкви идет разговор о создании церковного суда. Как таковой организации так и не получается. Церковного суда как такового да, нет. Церковный суд перенесен в рамки Священного Синода. Священный Синод как бы олицетворяет в себе и церковный суд. Но его как такового нет. Пробиться туда, я не говорю о мирянине, а о священнику из какой угодно, Краснодарской, Курской, Тверской и епархии, чрезвычайно трудно. Как он себя может позиционировать помимо его архиерея.
То есть синод предпочтет без нужды не дезавуировать решение епархиального архиерея?
Конечно, конечно. В первую очередь, чтобы не вторгаться в мелочи данного конфликта, а особенно возвращаясь к значению авторитета того или иного епископа, любим он или не любим членами синода, будет очень много...
То есть налицо некоторые классовые солидарности епископов?
Конечно.
Некие прецеденты уже были, и церковные суд в этих случаях пытался примирить ситуацию.
Ну, самый знаменитый казус, насколько я понимаю, длящийся уже довольно долго, это дело отца Павла Адельгейма в Пскове.
Да.
Где
да,
он
да,
пытается да. много лет отстоять
и там церковный суд занял себя. Половинчатую позицию. Он не поддержал до конца Евсевия, владыку Псковского, и попытался эту ситуацию, как бы так сказать, смикшировать и примирить обе стороны. Но вот, так сказать, реализация этих решений, она абсолютно никакая. То есть сам по себе церковный суд у нас еще не вызрел. Он, наверное, вызревает. Может быть, он и создастся и для клириков, кстати, и для епископов в будущем это была бы хорошая, так сказать, точка опоры. Но сегодня это только начало.
Говорил отец Сергей Попов. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Александр. Это разговор о благочинных, которых раньше называли поповскими старостами, а еще раньше, в первые века христианства, их называли хор-епископы, сельские епископы в переводе. Епископы были в городах, а они вот были в сельской местности. И из них в основном состояли церковные соборы. Ну, так что ну, демократизма в тогдашней древней церкви вот, было побольше. Именно вот по этой причине, что было кому противостоять владыкам. Но это к слову. А у меня еще два вопроса есть. Первое, вот неужели прах незабвенный Черномырдин и в церкви тоже, что не сделаешь, получается КПСС, первые секретари в епархиях, декоративный собор партии, митрополит-бюро с постоянными членами и временными кандидатами. И второй вопрос, не считаете ли вы, что юрисдикция иногда доходит до идиотизма, как, например, в Иерусалиме, в храме гроба Господня, там уже 100 лет. Стоит приставленная к стене лестница, и никто не может ее убрать. Лестница принадлежит одним, земля, на которой она стоит, другим, окно, к которому она приставлена, третьим и так далее.
Спасибо, Александр. Лестницу убирать не надо, она возводит на небеса. А так вот, ну, допустим, отец Иван.
Ну, я вас благодарю, что вы возвращаете нас к идеалам церкви. Я постоянно настаиваю, Яков мне препятствует говорить об идеалах, потому что на самом деле мы... должны всей душой, всеми своими фибрами, как православные.
И у православных фибр есть?
И есть фибры, ну, потому хорошо. Что они немножко дышат, еще дышат, поскольку ищут правды и истины. Эта правда и истина заключается в том, что православие себя позиционирует как явление, которая основывается на древнейших традициях, традициях церкви. А возвратиться к ним нам очень и очень сложно.
Я в порядке справки замечу, ну, это отвечая Александру, помимо прочего, что хор-епископы не следует преувеличивать их распространение в Древней Церкви, это в основном в Египте, в силу специфики жизни этой страны.
Ну, в Малайзии тоже были.
Вот, в Малайзии были, но в Западной Церкви практически нет. Да, нет. Вот, и демократизм так называемой Древней Церкви обеспечивался в первые 3 века не столько тем, что были хор-епископы, часто, кстати, эту функцию исполняли просто настоятели, священники, как в Александрии, вот, а тем, что государственная власть не влияла.
Какой-то период даже архидиаконы.
Да.
Которые вот. До сих пор иногда считают,
можно,
что они...
Вот, отец Иван, да. Отец Сергей, вы помните советские времена, вы знаете и нынешние времена. Вот как бы вы оценили тогда утверждение Александра? Вы бы согласились? Или вы бы все-таки возразили? Конечно, нельзя жить в обществе и не быть от него зависимым, и не воспроизводить его... формы, если в обществе вертикаль власти, очевидно, что и в церкви будет так же. Люди все из одного теста, из одной культуры. Сегодняшнее устройство Московской патриархии, оно совершенно осталось таким же, как при Брежневе, стало более демократичным, изменилось так же, как устройство светской власти. Насколько прав Александр, делая такое сопоставление?
Ну, во-первых, пресс власти ушел, и поэтому, безусловно, развитие внутренней церковной жизни совершенно иное, чем во времена Брежнева.
Это негативный пресс. А позитивно, давайте вот так вот, может сегодня светская власть, если ей нужно, повлиять на решение церковной власти на уровне области, на уровне России? Может ли президент повлиять на патриарха и синод? Может ли губернатор Тверской или Белгородский повлиять на решение местного архиерея?
Ну, безусловно, как некая консультация, как, некая, как некий совет, как взаимный компромисс, подобные вещи постоянно происходят. Без этого вообще наша жизнь на местах не происходит.
Тогда я спрошу так. Архиерей явно не может добиться снятия губернатора. Про такое, кажется, никто не слыхивал. Однако, если не ошибаюсь, в новейшей церковной истории были случаи, когда губернаторы добивались снятия архиерея. Да, и ссылки его... туда. Значит, оказывается, что советская власть может повлиять, ну, может быть, не на выработку решений, но, во всяком случае, напомнить... Кто главный?
Ну, это не процесс такой, что губернатор снимает трубку и говорит, так сказать, убрать этого владыку. Это процесс, я просто знаю несколько таких случаев, когда конфликт растет, назревает, становится невозможным совместное сотрудничество, и обращаются непосредственно уже в патриархию, и там этот вопрос решается.
Совместное сотрудничество – это вопросы денег, строек, участия в обрядах, идеологической поддержки власти. Что имеется в виду?
Ну, сегодня ведь огромное поле деятельности церковной. Это и приход в армию, приход в учебные заведения, помощь в стройке. То есть, да, ну, тут огромное количество вопросов, где нам приходится в любом случае общаться с властью.
Говорил отец Сергий Попов. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. И у нас звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу событий этой недели, по-моему, главного события ближайшего будущего. В среду жидовки осквернили храм. Смерть иноземным захватчикам, смерть захватчикам. Какие решения принимаются по этому
поводу? Спасибо, Иван. Я прошу вас покинуть эфир за употребление бранных выражений непристойных. Я недавно узнал, оказывается, что слово «иудей» в противовес слову «израильтянину» приобрело бранный характер еще в первые 3 века христианской эры. То есть уже тогда, когда грек говорил, что это иудей, это уже звучало оскорбительно. Значит, мне кажется, видимо, речь идет об инциденте в храме Христа Спасителя, я так понимаю. Я от себя скажу, но мне кажется, что и от Евангелия, что... Что бы ни случилось, я не видел никаких видео, я практически ничего об этом не знаю, а я знаю одно, что мне отмщение и аз воздам, говорит Господь, что не христианское дело мстить, сердиться, требовать принятия каких-то мер и так далее. Тогда слово Виталию Евдокимовичу из Лобни, только прошу, будьте опять, если вы тоже намерены ругаться, лучше сразу не надо, прошу вас. Виталий Викторович.
Да-да. У меня вопрос к отцу Сергию. Вот в прошлом году мне довелось быть на Афоне, ну, в частности, в монастыре святого Пантелеймона. Значит, и меня вот в настоящее время, ну, и тогда немножко интересовало, но я не мог узнать там, вот каковы взаимоотношения нашей православной церкви с монастырем святого Пантелеймона, который там единственный православный русский, я имею в виду.
Спасибо, Виталий Владимирович. Отец Сергий.
Ну, сама по себе тема, она целая. Передача заслуживает. Все клирики, которые монахи находятся в Пантелеймоновом монастыре, они находятся под домофором Вселенского патриарха и попадают туда с разрешения греческих властей, поэтому вполне, так сказать, ограничено у них там право пребывания. Там...
Хорошо, а можно тогда так, я задам вопрос к вопросу.
Но они русские священники, да. Рукоположены у нас здесь, в Московской патриархии.
Ну, понятно, что на фоне круг принимаемых решений невелик. Основные решения уже приняты. Женщин не пускать, Богу молиться.
И сам есть свой кинот, который решает проблемы и монастыря, и внутренней даже жизни монастырской.
Даже вот... печать разделена на несколько частей, да, которые только собраны вместе.
Боже мой,
могут
прямо как в боевиках, замечательно.
Да.
Но я спрошу так. Вот сейчас есть священники, которые служат в военных частях, там, на контролируемой русской армии части Грузии и так далее. Есть священники при посольских храмах. Почти при каждом посольстве, если я не ошибаюсь, сейчас есть свой храм для нужд посольских и тех, кто живет в этих странах. В таких случаях есть священники в больницах, при моргах. То есть огромное количество, мне кажется, случаев, когда священник оказывается как бы под двойной юрисдикцией. С одной стороны, епископ, с другой стороны, начальник военной части, посол, консул, директор больницы. Бывают конфликтные ситуации, как они решаются? Тут кто принимает вот решение, чья рука берет, или это определяется каждый раз индивидуально?
Ну, у меня знакомые священники, которые служат как раз в Праге и при посольстве. нашем российском, ну как, внутрицерковной, общинной проблем решает он, но есть вещи, которые необходимо решать с послом. Какие-то общие мероприятия, приемы, даже проход на территорию посольства, он согласовывается...
Ой.
Ну, там, к сожалению, система режимная.
Понятно.
Согласовывается, так сказать. Ну, приходится всегда учитывать ту ситуацию, в которой ты находишься.
У нас звонок из Германии, Елена. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Елена православная. Значит, вот что я хотела сказать свое впечатление о нашей церкви. У меня впечатление такое, что священники, вообще священнослужители, абсолютно не свободны. Значит, я вот какой сделала вывод, почему. Вот за все время, я уже 20 лет в церкви практически. Я, конечно, не все церкви обошла, но мне не пришлось бывать ни в одной церкви, где в церковной лавке не продавались бы антисемитские, ксенофобские книги. Ну, например, Кураев, Смичев, там, Ильин, хрестоматийные какие-то имена. Других я сейчас не буду сказать.
Елена, но это в Германии ваш опыт.
При том, что священники при этом могут быть приличными людьми, понимаете, приличными людьми, но при этом они держат эти книги, следовательно, они абсолютно не свободны.
Спасибо.
Я не верю, что все они нацисты и ксенофобы, я не могу в это поверить.
Спасибо, Елена, вопрос ясен. То есть, наверное, ясен вопрос, отец Иоанн?
Да, ясен вопрос.
Так, как бы вы ответили?
Я сам наблюдаю это явление в московских храмах редко, где... можно найти, допустим, книжки митрополита Антония Сурожского.
Определяет книжный репертуар? Насколько настоятель полномочен?
Я думаю, что настоятель полномочен здесь.
Определяется епископ? Абсолютно точно настоятелем храма.
То есть епископ не может навязать литературу?
Нет.
Потому что Елена звонила из Германии, значит, там тоже все-таки настоятель. Это его компетенция.
Я даже не знаю, в какую церковь входит. Если там она входит в зарубежную церковь, то там очень много превалирует политической такой литературы.
Понятно. Тогда, если можно так, вот мы поговорили о низовых, о несвободе священников. Насколько свободны архиереи? Вот этот вот печальный казус с чукотским епископом. Там суд осуществлял собор. Насколько собор самостоятелен, насколько собор, как епархиальное управление, только штампует решения, которые уже приняты патриархом и, возможно, синодом? Как бы вы оценили?
Вообще-то Диомеда вызывали на суд, он не явился.
Да.
Как вы помните, и поэтому решение было принято.
Ну, если бы он явился, все равно, наверное, было бы такое решение.
Не знаю. Его ведь никто поначалу не пытался не запретить, ничего, он достаточно долго выступал, и ситуация-то такая
была. Ему казалось, что он действует как раз в том русле, в котором должна действовать московская патриархия. Мне кажется, он очень наивный человек. Ему казалось, что он действует правильно, что он действует от всего сердца. И главное, еще раз повторюсь, в русле, движение, течение, в котором движется московская патриархия. То есть он выражает сокровенные мысли, тайные сокровенные мысли, то, что никто, кроме него, сказать не может. Мне так кажется. Это мое субъективное мнение.
Тогда такой вопрос. Вот в 90-е годы, когда обсуждался вопрос об отмене смертной казни, перезахоронении Ленина, несколько раз были казусы, когда святейший патриарх, тогда Алексий, выступал с противоположными заявлениями. Вот сейчас вот он одобряет, скажем, смертную казнь, а потом президент, покойный Ельцин, выступает против, и патриарх выступает уже опять против. Значит, оказывается, что все-таки тогда можно говорить, что церковная власть ориентируется на мнение светской?
Но дело в том, что привычка такова. Привычка очень давняя, историческая привычка немножко лебезить перед властью. Она осталась до сих пор. В этом большая беда. Лично, так сказать, для меня большая боль. Потому что те заявления, которые, допустим, принимал патриарх Алексий, одно из них, за которого... оплевали и почти топтали ногами, когда он извинялся за Берлинскую стену. Вы помните, пресса черная, какая угодно, красная, красно-коричневая, она просто обрушилась на патриарха за то, что как он посмел извиняться за Берлинскую стену. Трижды, он сам мне говорил, я же трижды писал против войны в Чечне, никто этого не услышал. Никто этого не захотел услышать.
Белого дома и его призывы опять не были услышаны.
Не были услышаны тогда, хотя определенная были... часть московской патриархии находилась в другом лагере. Помните даниловские сидения и стенограммы их? Это довольно интересно, это требует особого...
Не в русле власти шло заявление.
Нет, не в русле.
Как раз была самостоятельная позиция, но когда не хотят услышать, то не хотят.
Да. Насколько тогда, еще раз я повторю свой вопрос, собор независим от патриарха? Насколько автономен собор в своих решениях?
Какой собор?
Поместный собор, архиерейский собор.
Поместный теперь не
называется. Поместного не было, архиерейский собор.
Архиерейский собор, он может проходить в режиме, когда говорит только патриарх, а все остальные только слушают.
Может проходить или он так проходит?
Ну, почти так проходит. Может быть, я не прав, то, что я видел, это в основном...
Я ни в одном архиерейском соборе не принимал участие, но могу сказать, что когда я спросил своих коллег из русской зарубежной церкви, вот как они последний собор оценивают, и почему они, так сказать, скромно молчали. Я сказал, было так все хорошо организовано, и так все здорово как-то текло само собой, были ораторы, выходили, и темы щелкали сами собой, что мы просто не успели рта открыть.
То есть хорошая подготовка. Да. Давайте последний вопрос, очень кратко, Любовь Семеновна, буквально 30
вопрос,
секунд.
Да, добрый день. Вот мне интересно, чему учат священники в армии? Почему я так говорю? Потому что Христос сказал, взявший меч, мечом погибнет.
Спасибо, есть... Любовь Семеновна, вопрос ясен. Отец Иоанн, очень краткий ответ.
Да, но вопрос на самом деле не ко мне, потому что я на самом деле довольно отрицательно. Это мое личное мнение, отношусь к капелланам в советской, до сих пор советской армии, которая в себе, в своих рядах содержит, может быть, 1% верующих. Но я правда...
Вопрос, ответ понятен. Я позволю себе тогда, подытоживая, сказать так, что есть ведь и польская армия, там почти все христиане, в том числе там есть православные капелланы и православный епископ военный, есть американская армия, в которой абсолютное большинство верующих, огромное количество капелланов, раввинов, протестантов, муллы есть военные. Тем не менее, вся их задача – это духовный совет, то есть принять решение, стрелять или не стрелять, даже служить или не служить, все-таки принимает сам человек. И в этом смысле, какие бы ни были механизмы принятия решений, главный механизм все равно остается человеческое сердце, а если это христианин, то еще сердце Господа Иисуса Христа.
Я бы добавил, что в нашем жестоком мире надо священник должен учить милосердию своих.
Говорил отец Сергий Попов, второй наш сегодняшний участник, отец Иоанн Свиридов. Вел программу Яков Кротов, а через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, почему людям сегодня в России стали отказывать в усыновлении детей-инвалидов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В эти дни действительно защитники
другими
нашего...
политическими силами договорились все сделать.
Бесплатное жилье победить. Для бедных, бесплатная медицина для всех, бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело. Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».